Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». Сегодня вашему вниманию мы хотим представить два новых проекта. Первый в рамках наших новостных выпусков мы уже недавно анонсировали вам. Это проект «Богослужение». В нем будет рассказываться об основах, традициях, исторических и богословских особенностях церковных служб. Главный автор выпусков – иеромонах Сава Алешин, клирик Скопинской епархии. Мы надеемся, что новый проект послужит добрым помощником для интересующихся людей, желающих знать про православное богослужение. Приятного просмотра!
Прежде чем мы с вами начнем говорить о богослужениях, которые есть у нас в православной церкви, наверное, я думаю, надо сначала разобраться в самом термине. А что же такое богослужение? Как оно зародилось? Как оно развивалось? И что вообще оно для нас обозначает? Само понятие богослужения – это одно из самых главных проявлений человеческой религиозности. Состоит оно в особых действиях, цель которых – установление связи человека и Бога. Само слово «религия» так и переводится – «связываю», «связь». Человек может быть верующим в Бога, но не быть религиозным. Мы с вами очень часто такое можем встретить, когда человек крещен, иногда заходит в храм и свечи поставит, но к религии, к богослужению, к таинствам абсолютно может быть холоден. Во всех религиях, которые есть в мире, главным выражением богослужения является некий общественный культ. И в широком смысле к богослужению можно также отнести соблюдение определенных ритуальных запретов, следование определенным нравственным принципам. Ну и, конечно, особенно ярко понимание всей жизни верующего как непрестанного богослужения проявляется в христианстве. По учению Православной Церкви, первое богослужение совершалось человеком еще в раю. Человек получил от Бога рай, но получил и запрет вкушать от древа познания добра и зла. Через соблюдение этого запрета человек как бы подтверждал свою зависимость от Бога. Адам и Ева вкушали от древа жизни и пребывали в богообщении. Об этом говорит нам книга «Бытия». Грехопадение наших прародителей нарушило простоту и совершенство райского богослужения. У отпавшего от Бога человечества богослужение стало различным. Различные, вернее, формы этого богослужения. Это зависело от тех верований, в которых были люди, и от определенной среды, которую мы можем назвать культурной среды, в которой община пребывала. Являясь местом встречи со святым, богослужение и само свято. Формы, в которых заключено богослужение, то есть обряды или таинства, считаются установленными или самим Богом, или кем-то из приближенных к Нему людей, например, в православном христианстве святыми апостолами. Порядок богослужения строг, регламентирован и консервативен. Почему? Потому что с Богом нельзя общаться, как с обычным собеседником. По той же причине и участвовать в богослужении можно только очистившись. Именно поэтому богослужение часто связывается с ритуальными или этическими запретами. Например, пост, супружеское воздержание, ношение особых одежд. Необходимость знания обрядовой стороны богослужения и пребывания в чистоте ведет к тому, что в общинах верующих выделяются священнослужители, которые полностью посвящают себя служению Богу. Богослужение сопровождает все важные стороны жизни человека, каждого члена общины. Это рождение, вступление во взрослый возраст, бракосочетание или смерть. Все это сопровождается богослужениями. Я думаю, что немного коснемся истории богослужения в Ветхом Завете, ибо мы, православные христиане, не можем Ветхий Завет отвергнуть от себя, потому что он говорит о подготовке мира к пришествию Спасителя. В Ветхом Завете основная идея, пронизывающая все представление о богослужении, это идея жертвы, которую приносят праотцы, Жертвой скрепляется завет Бога и человека сначала с Ноем, затем с Авраамом и, наконец, с народом израильским. Об этом мы можем прочитать в Священном Писании Ветхого Завета в книге Бытия и книге Исхода. Жертва становится главным священнодействием храмового богослужения. Основное условие для совершающих богослужение – это абсолютный запрет на участие в любых культах, кроме служения единому Богу. В эпоху праотцев и патриархов богослужение было сосредоточено в руках главы семьи. И вот эта семья и являлась как раз общиной верующих. После исхода израильского народа из Египта и последовавшего за этим заключения завета между Богом и его народом, главным содержанием богослужения становится постоянное напоминание об этом завете. Вводится система ежедневных, ежесубботних, ежемесячных, праздничных и частных жертвоприношений. Появляется очень сложная система запретов. Устанавливается наследственное священство, которое мы называем левитским. Местом совершения богослужений становится скиния, присутствие в которой Ковчега Завета символически выражает важнейшую истину веры Ветхого Израиля. Это вера в присутствие Бога среди его народа. Благодаря деятельности израильских царей Давида и Соломона все богослужение Ветхого Завета сосредотачивается в Иерусалиме. Царь Давид водрузил в нем Ковчег Завета, а царь Соломон построил великолепнейший Иерусалимский храм. В эпоху второго храма, который был построен после возвращения израильского народа из Вавилонского плена, богослужения, связанные с жертвоприношением, по-прежнему совершаются только в Иерусалиме. Но параллельно с этим и в пределах Палестины, и, конечно, в рассеянии, в тех городах, в тех странах, куда были выселены иудеи со своей земли, возникает традиция собраний для совместной молитвы. И вот для таких собраний стали строить особые здания, которые назывались синагоги. В это время неотъемлемой частью богослужения становится чтение Священного Писания Ветхого Завета. Что же происходит в христианстве? В христианстве человечество получило возможность вновь вступить в животворящее общение с Богом, обретя во Христе спасение. И богослужение становится как раз-таки средством, которое ведет человека к подлинному обожению. Христианское богослужение совершается только благодаря воплощению Сына Божия, Его крестным страданиям, Его смерти, воскресению и вознесению на небо, событию нисшествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Принесенное в жертву на кресте воскресшее и вознесшееся к Богу человечество Спасителя становится источником обожения, из которого Дух Святой передает божественную жизнь. Местом явления божественной жизни, этого источника благодатного для людей, служит основанная Господом Иисусом Христом Церковь. Община верующих, которая возглавляется самим Христом, и через богослужение, в котором члены церкви могут приобщиться к божественной жизни. Таким образом, церковь представляет собой способ явления жертвы Христовой. Богослужение – это место встречи с Богом, который нисходит к человеку, всему творению в своем спасительном домостроительстве. Богослужение – это место встречи человека и Бога. Бог все для спасения человека сотворил. Человек отвечает на божественный зов, приходит к нему в тех формах, которые установлены церковью, то есть в молитве и в совершении определенных обрядовых и богослужебных действий. Христианское богослужение – это продолжение и восполнение богослужения ветхозаветного. В Ветхом Завете люди только готовились к пришествию благодати. В Новом Завете благодать уже пришла. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос участвовал в храмовом богослужении, в богослужениях синагоги, проповедовал для иудеев в местах их собраний. Таким образом, Господь, исполняя ветхозаветное богослужение, завершил его. Своей жертвой на кресте Он превзошел жертву Ветхого Завета. Воскресшее тело Спасителя – это новый храм, как пишет апостол Иоанн Богослов в Евангелии. Этот храм лишает ветхозаветное иерусалимское богослужение значимости. Во время Тайной Вечери Господь Иисус Христос преподал своим ученикам таинство Евхаристии, таким образом указывая на замену ветхозаветных жертв своей единственной жертвы. Принимая в Евхаристии под видом хлеба и вина тело и кровь Христовы, мы с вами, верующие, получаем участие в Его человечестве, приобщаемся к спасительным плодам Его жертвы и через это наследуем вечную жизнь. Евхаристия – это высшая степень общения между Богом и человеком. Вокруг Евхаристии, как вокруг центра, расположена и сама Церковь, ее священнодействие. В христианстве существуют священнослужители, но они, в отличие от многих религий, не считаются отделенной от народа группой, которые лишь только выполняют какие-то посреднические функции между человеком и Богом. В христианской церкви наследственное ветхозаветное священство сменилось новым. Теперь все члены церкви могут приобщаться святых Христовых тайн и участвовать в его жертве. И поэтому все мы – царственное священство. Но в евхаристическом собрании, которое прообразовывает собой тайную вечерю, кто-то должен предстоять, занимая место Христа. Поскольку всякое служение в церкви благодатно, а особенно служение предстоятельства, как пишет апостол Павел, то предстоятель, епископ или священник, должен быть в таинстве священства поставлен на свою степень епископом, который имеет апостольское преемство и о котором свидетельствует историческое единство Церкви Христовой. Богослужение имеет различные формы, но ведет нас к единому, к богообщению и обожению. Согласно учению Церкви, в конце времен праведники вновь приступят к древу жизни, которое произрастает в небесном Иерусалиме, и пребудут в совершенном богослужении.
Наш следующий проект, который мы хотим представить вашему вниманию сегодня, будет вести журналист Дина Ветрова. Он посвящен тому важному, что окружает нас, но на что мы порой не обращаем внимания. Стремясь в дальние путешествия в поисках святынь, мы отправляемся в паломничество в другие страны. А ведь рядом с нами столько духовных богатств, которые, несомненно, заслуживают особого внимания.
Записки паломника. Святыни земли Рязанской.
Рязанская земля даже после потрясений 20 века остается краем, богатым святынями, храмами, иконами, монастырями. О них мы будем рассказывать вам в новом проекте «Записки паломника. Святыни земли Рязанской».
Успенский кафедральный собор города Рязани.
Казалось, он был побежден, но вновь восставал почти из небытия. Его хотели заменить другим, но он до сих пор в строю. Слова, применимые скорее к солдату, описывают оплот духовной брани. Успенский собор Рязани был и остается живым сердцем города. Величественная твердыня Рязанского Кремля высится в самом его центре.
В 17 веке старинный город Переславль-Рязанский, ныне Рязань, насчитывал несколько тысяч человек населения. По современным меркам это совсем немного, но численность неуклонно, хоть и медленно, росла. бывшей столице могущественного княжества, требовался духовный центр, новый собор, который бы дополнил старый, вмещал бы всех верующих и был бы достойным отражением великого прошлого и настоящего города. Грандиозное строительство началось в 1684 году, но завершилось плачевно.
Первая постройка Успенского собора, который был возведен уже под купола, была неудачной. Стала оседать южная стена собора, и собор рухнул в сторону Спасо-Преображенского монастыря. При этом он задел и Богоявленский храм, его главы, стены монастыря, и также была разрушена церковь в честь преподобного Варлаама Хутонского. Но нужно сказать, что когда собор, остатки этого собора разобрали, то использовали кирпич. То есть ничего не пропало даром. Из этого кирпича построили несколько храмов, которые дошли до наших дней. В том числе это Ильинский храм, который до этого был на территории Кремля. В настоящее время он находится неподалеку от моста, который ведет к Кремлю, от Глебовского моста. Храм в честь Ильи Пророка. Затем храм в честь великомученицы Екатерины. Тоже в конце 17 века был построен из кирпича неудавшегося первого здания Большого Успенского собора Кремлевского. Ну и Борисоглебский храм.
Новый Успенский собор был построен за 7 лет в конце 17 века в стиле нарышкинского барокко, зодчим из крепостных Яковом Бухвостовым, одним из тех самородков, которыми так богата русская земля. Здание сразу же стало архитектурной доминантой окружающего пространства. Без подклета, окружающей его со всех сторон террасы, высота собора составляет 28 метров, то есть сравнима с 9-этажным домом. Изюминкой внешнего облика стала кружевная белокаменная резьба, делающая монолитный облик собора неожиданно изящным и самобытным.
Это апофеоз стиля нарышкинской барокко. А это один из красивейших стилей в архитектуре древнерусского периода. Вот этим собором древнерусский период и завершается. Представляете? То есть это подарок всей стране, всему миру, потому что это величина мирового уровня. Раньше он виден вообще был за километр, за 15, за 20 при подъезде с Оки особенно. Когда вы едете, например, с Куйбышевского шоссе и минуете поселок Строитель, сначала Хамбушево, потом промзона начинается, да, потом въезжаете вы уже в такую более-менее уже шоссе Куйбышевское, которое слева и справа обустроено домами и зданиями. И вдруг, поднимаясь на пригорочек, на небольшой, да, вот на Поклонной горке, примерно в районе ДСК, вы видите, это километров, наверное, получается за 10-11, вы видите, как собор парит над городом, представляете? Хотя в Рязани гор нет, а получается, что с этой именно точки, с одной вот только, собор кажется уходящим в небеса, то есть он вот поднимается.
Осветил собор 15 августа 1702 года знаменитый рязанский митрополит Стефан Еворский.
Стефан Еворский, митрополит Рязанский и Муромский, местоблюститель Патриаршего престола. Родился в 1658 году в городе Яворе в Галиции, ныне Яворов, Львовской области, в православной семье. Как проповедник восхищал своих современников, хотя в них и были заметны католические тенденции. Скончался в 1722 году. Его тело было погребено в Успенском соборе Рязанского Кремля. Позже был перезахоронен рядом в Архангельском соборе, а затем в Троицком монастыре Рязани.
Как и первый собор Кремля, в связи с постройкой, переименованной из Успенского в Христорождественский, новый собор был посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы.
Князь Олег, когда вот, основывал здесь церковь вот, в Кремле, то он повелел, чтобы первая церковь, первое каменное здание было именно посвящено именно Успению. Это после того, как рядом был построен другой Успенский собор, летний, для того, чтобы не было двух храмов рядом Успенских, древний Успенский собор, самый первый, он был переименован в честь Рождества Христова. А наш великолепный Успенский собор стал так и до сих пор именуется и освящен в честь Успение Престой Богородицы.
Осветивший храм митрополит Стефан Еворский изначально принимал самое деятельное участие в жизни нового кафедрального собора. Его трудами он был отделан изнутри. По сей день остается главным украшением церковного здания потрясающее воображение резной иконостас высотой 27 метров. Это один из самых высоких иконостасов в России. В середине XIX века он поновлялся, и, к сожалению, уникальное творение мастеров оружейной палаты не сохранило богатства колористики. Расписанный прежде иконостас был просто покрыт позолотой. Хотя тогда еще удалось сохранить подвесную систему, на которой держались образы в иконостасе.
Иконостас, который внутри был поставлен, он и до сих пор не имеет никаких аналогов, потому что это девятиярусный иконостас. 9 ярусов, то есть к 17 веку он развился. Тот классический русский иконостас, который был изобретен преподобными Даниилом Черным и Андреем Рублевым, он вырос вот до 9-ярусного. Не только в высоту он стал больше, но и в ширину тоже распространился. И интересно то, что мы не везде можем встретить. Под местным рядом был вот самый 9-й ряд. Это были притчи Господни, иконы. К сожалению, эти иконы до нас не дошли, но я надеюсь, когда мы проведем полную реставрацию собора, эти иконы появятся вновь. Они были расхищены в то время, когда в алтаре Успенского собора в Богородческое время располагался планетарий.
В начале 19 века рязанцев всколыхнула новость о том, что Успенский собор, простоявший всего столетие, могут снести. В его сводах и стенах появились трещины, слюдяные окна часто выбивались ветром. Но выяснилось, что здание можно спасти. И на пожертвованную горожанами огромную сумму в 70 тысяч рублей собор отреставрировали и укрепили. В 20 веке храм был закрыт, в нем размещался планетарий и проводились выставки. Святыни изъяли, стены замазали побелкой. С 1992 года собор был уже в совместном ведении музея-заповедника «Рязанский Кремль» и епархии. Первую службу в храме совершил архиепископ Симон Новиков. С 2009 года храм был полностью возвращен верующим.
Комплексная реставрация Успенского собора проходит по комплексному плану реставрации, принятому в 2013 году. То есть привести Успенский собор в такое состояние, чтобы, во-первых, прекратились процессы разрушения собора, да? Мы должны сделать все возможное и для того, чтобы богослужения совершались в таких условиях, которые необходимы в храме. Подклет, на котором сам собор стоит, он будет приспособлен, будет отапливаем. В связи с этим будет создана более благоприятная температура для сохранности и иконостаса, и иконы иконостаса. Затем в самом соборе будет устанавливаться сам иконостас, потому что в настоящее время он в остро-аварийном состоянии. Будут реставрироваться иконы. Процессы очень длительные. Сейчас сказать точно просто невозможно, потому что иногда реставрация иконы идет довольно быстро, иногда даже меньшего размера икона она реставрирует в течение нескольких лет. То есть сказать точно можно только после детального исследования каждой иконы. Резьбу во многом надо восстанавливать, даже восстанавливать утраченные фрагменты. Ну и мы должны восстановить также утраченные иконы, которые до нас не дошли. То есть большие очень масштабные работы. Конечно, для того, чтобы иконы иконостаса были сохранены для грядущих поколений, необходимо создать оптимальный температурно-влажностный режим.
Thank you.
Вот этот архитектурный ансамбль является главным узнаваемым символом города. Но самое главное заключается не во внешнем облике, а в том, что внутри. В главном храме города идут богослужения, и люди могут поклониться многим пребывающим там святыням.
Находясь в этих древних стенах, ты вот по-иному себя ощущаешь. Ты вот ощущаешь, что тебя перестает занимать то, что занимает, например, вне этих стен. То, что там какие-то земные мысли, какие-то земные вещи, здесь они как-то теряют какую-то свою силу над человеком. Вот, по крайней мере, вот я себе вот так могу сказать, что здесь чувствуешь себя по-иному как-то. Вот действительно, что здесь вот может быть и вот та слава и честь Успенского собора, Киево-Печерской лавры, самого первого собора, потому что он там несколько раз был разрушен, и благословение того места, оно присутствует и на этом месте тоже.
Как и в прежние времена, службы в Успенском соборе сейчас совершаются в теплый период года. На эти месяцы в храм переносятся многие святыни из Христорождественского собора, частица мощей угодников Божьих, святые иконы. Именно в это время рязанцы и все гости города могут поклониться этим святыням, помолиться за богослужением и просто постоять в тишине древнего рязанского храма, почувствовать связь с поколениями верующих, молившихся под его сводами раньше.
Конечно, за 10 минут невозможно осветить всю историю Успенского собора. Но мы не ставили перед собой такой задачи. Мы хотели обратить взоры самих рязанцев и всех гостей города на эту великую святыню, не только как на памятник архитектуры. Ведь он был воздвигнут горячим и деятельным желанием самих верующих, которые понимали его значимость для всей древней рязанской земли.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!